Глава 13. После непродолжительной беседы с капралом Зархи я оставил его в погребке сотника досматривать сладкий утренний сон. Флакон второй, нефритовый, пробка резная, 3-4 капли и сутки ровного похрапывания. И отправился в казармы. Все выглядело более чем естественно. С утра пораньше оскорбленный капрал забрался в погребок старшего по званию и изнасиловал лучший бочонок из особых запасов, после чего почил в винной луже. Кстати, изрядно попотев, я извлек на свет Божий бочонок того самого вина, которое уже ничем нельзя было испортить. В него был опорожнен третий флакончик. Самый маленький, металлический, рекомендуется стареющим греховодникам и новобрачным, но не слишком часто. Завидев меня с беркутом на плече, высокомерный Ро выглядел еще похлеще уехавшего сотника. Солдаты бросили играть в кости и принялись ускоренно, с поправкой на жару, строиться. Я досадливо махнул им рукой. «Вольно, ребят!» Панцирники застыли в недостроенном виде, обалдело воззревшись на меня. «Я сказал «вольно», а не окаменеть и разинуть рот», — пояснил я, усаживаясь на ближайшие нары. «И кости можете не прятать». «Роа... рай...» Мой алиец соскочил на устланный соломой пол, выковырял из-под лежака кубики, клюнул их, отчего оба выпали шестерками, и вылетел в дверь гулять. «Ну, кто со мной кон раскидает?» Плюгавый солдатик с жиденькими рыжими кучеряшками и сальной ухмылочкой поспешил поднять кости и преподнести их мне на ладони, как на подносе. Играть он явно не собирался. «Чтоб тебе, Мерину драному, плешь вспучило!» — рявкнул я в его наглую рожу и добавил еще кое-что из столичного армейского лексикона про его неразборчивую мамашу и похмельного инара. «Слава богу!» — какому? — натаскался из дома, бегая. Наступила восхищенная тишина. Потом из задних рядов протолкался рыжий, лохматый детина в расстегнутом мундире. «Ну, я играю», — заявил он таким тоном, словно собирался немедленно дать мне по морде. «Ну так играй, а не мельтеши, как вошь под рубахой», — я хлопнул рукой по нарам рядом с собой. Детина гнусаво хихикнул и кинул на кон две медных монеты. Я поддержал компанию. Выиграв, мой партнер довольно осклабился, сгреб деньги, и дальше игра покатила в полный рост, как любили выражаться солдаты. Я пару раз проиграл для затравки, потом пару раз выиграл для престижа. Менялись партнеры, росли ставки, деньги гуляли из рук в руки, солдаты прочно уверились, что я свой парень, и обращались просто по имени. Мы хлопали друг друга по спинам, хохотали над грубыми мужскими шутками, и пора было переходить к следующей стадии моего плана. «А не выпить ли нам, братва?» — осведомился я как бы между делом. Хохот смолк, выдвинутая мной идея была всесторонне обсуждена и, с сожалением, отставлена в сторону. «Выпьешь тут как же!» — физиономия детины вытянулась и стала кислой-кислой. «В заначке пусто, а зараза Зархи, кобель жареный, злобствует, что в столицу не взяли. Слова лишнего не скажи, так поднесет, что неделю похмеляться будешь».
«Сообщаю, парни...» Я таинственно понизил голос до шепота. «Противник надрался и потерял бдительность. Самое малое на сутки, а ключи от сотникова погребка у меня в кармане. Слазим за бочонком».
«Ну да», — недоверчиво протянул один из солдат. «Зархи, чтобы напиться, как раз бочонок и нужен. И то неизвестно, хватит ли. Кто мне не верит, я рубанул ладонью по краю нар. Пошли смотреть. Пригодитесь бочонок тащить. Гулять так гулять. Слово «гулять» возымело магическое действие. Вызвались. Двое. Первый партнер по игре, несколько обогатившийся за мой счет и теперь согласный на все, и плюгавый подлиза, выискивавший скрытый подвох. Подвох, конечно, был, но вряд ли солдатик мог догадаться о его истинной сути. Ну, разумеется, мои слова подтвердились, Зархи сочно храпел, и от него залигу разило дешевым вином. Солдаты радостно отволокли капрала на его койку, пару раз уронив по дороге, а бочонок с вожделенным содержимым только и ждал, чтобы его перенесли в казарму. Верзила тут же отогнал всех интересующихся и взвалил драгоценный груз себе на плечи. И пока мы шли, плюгавый все крутился под ногами, пытаясь поддержать, потрогать, рассмотреть или хотя бы поинтересоваться, не нужна ли какая помощь. Наше появление было встречено восторженным воплем. Присутствие известного труса и перестраховщика плюгавого убедило казарму в полной безопасности происходящего, и веселье стало казарменным в прямом смысле этого слова. Мне не удалось отвертеться, и пришлось выпить 2 или 3 кубка. Ну что ж, это еще не самый худший вариант. В самый разгар я бросил новую порцию дрожжей в уже готовое сусло. «Парни, а вы что тут, совсем без баб?» «Да не то чтобы совсем, иногда вот в самоволку по деревням рванешь, ну а там уж как повезет». «Ладно тебе, не трави душу, в этой деревне всех тёлок 3 старухи да корова. И мужья с кольями лезут, а пришибёшь кого, начальству доносят. На сутки с полной выкладкой ставят в панцире, на солнцепёк». Я сочувственно подсокал языком и разлил остатки вина. «Ну а на празднество Сиалы? Слабо сбегать?» «Да мы бы хоть сейчас». «Только сотник». «А что сотник? Он в столице, а мы здесь. Откуда ему знать?» «А Зархи? Язык до пупа болтанет сгоряча. Ваш Зархи до утра во сне копытом бить будет. А если что и заподозрит, так скажете, что напился и в горячке не весь что увидел». «Верно, братва. Пошли».
«Стремно как-то, не ровен час. Проснется капрал?»
«Да хрен с ним, с капралом! Плевать мы на него хотели! Собирайся, парни! Время не ждет!»
Обо мне уже успели забыть, и я под шумок протолкался к выходу и выскользнул из вопящей и гогочущей казармы. Дело было сделано, а зелье в вине не даст их порыву остынуть. Это я ощутил на собственной шкуре, торопя коня и ерзая в седле. Возлесловие. Грольнляной голос. Сарт явился перед самым началом празднества. Он был явно чем-то доволен, и мне передалась частица его радостного возбуждения. «Ну, дети мои, дерзайте и смотрите, не подведите, сегодня к нам явится много... очень много гостей, и все они будут весьма возбуждены». Он слегка усмехнулся и потрепал меня по плечу. И подмигнул Клеерис. «Да, учитель», — ответили мы с Клеерис одновременно. И рассмеялись. Зал был битком набит народом. Большую часть, к нашему удивлению, составляли изрядно подвыпившие солдаты. «Ну и гости. Мне даже вдруг стало страшно. И за себя, и за Клеерис, и за весь праздник». Из-за учителя. Я обернулся. Сарт кивнул мне из-за колонны в дальнем углу, лукаво собрав морщинки возле хитрых глаз, но я заметил, что руки учителя дрожат. И страх ушел. Я сделаю это. Я и мой лей. Мы сделаем все, что возможно. И еще чуть-чуть. Как странно, в эту минуту я почти не думал о Клейрис. Простить себе не могу. Свечи ярко вспыхнули, с потолка посыпались благоухающие лепестки Лоренны. Главная жрица запела гимн во славу Сиалы, несущей счастье, и праздник начался. Я плохо помнил, что было дальше. Я видел красные потные лица солдат, их безумные алчущие глаза, устремленные на танцующих жриц Сиалы. Из общего гомона прорывались отдельные, пахнущие перегаром реплики. И тогда я ступил на ковер из цветов. Я вновь доверился своим пальцам. И музыка, звучавшая во мне, перетекла в дрожащие от предчувствия струны лея. И дальше, дальше. Я видел, как звериный блеск в глазах солдат постепенно сменяется огнем искреннего восхищения. И руки, привыкшие к мечу и копью, тянутся к обнаженным жрицам уже не с грубой похотью, а с мольбой о снисхождении. Как хмельные морды становятся человеческими лицами, и нестройные осипшие голоса присоединяются к голосу главной жрицы, вознося хвалу. И когда в центре освещенного круга возникла Клейрис, на мгновение все, даже я, застыли в потрясенной немоте. Спустя секунду я вновь заиграл, и так я играл в первый и последний раз в своей раздерганной, промозглой жизни. Тело Клейрис покорно окунулось в поток звуков и поплыло в их струях. Оно словно менялось вместе с музыкой, и девушка то выгибала сладострастной кошкой, то гордым лебедем плыла по цветочной воде, то застывала безмолвным изваянием, то превращалась в неистовое сжигающее пламя. И из пламени рождалась богиня, сама Сиала-лучница, рассыпающая цветы и угрожающая стрелами своего чудесного лука. А когда она, наконец, выстрелила... Сотни сияющих лучей пронзили сердца сидящих в зале, и стон восторга отразился от древних стен, а жрицы и вместе с ними девушки окрестных деревень, решившиеся развязать свой пояс в честь богини, все они скользнули в ждущие объятия. И больше не было пьяной солдатни и голых тел, а было великое таинство — единение и потаенное, известное только двоим. А я все играл и не видел крови на сбитых пальцах. Играл и не видел. Играл и...